причина этой угрюмой печали или той вспыльчивости, которая вдруг разразится, как буря души. Но минута неблагоприятна для рассуждения о подобных предметах. Мы в другой раз поговорим об этом. Садитесь на лошака, Лиане, и будем продолжать наше путешествие». Молодой человек повиновался со своей обыкновенной покорностью, и они ехали несколько минут рядом. «Дитя мое», — начал скоро бенедиктинец благосклонным тоном, «хотя я простил ваш проступок, я хочу наложить на вас наказание. Мы найдем в Меркаарии барона де Ларош-Буассо, и я с удовольствием увидел бы, если б вы избегали всяких новых споров с ним. Я имею особенные причины желать, чтобы между вами не было ни ненависти, ни гнева, и вы, конечно, раскаялись бы впоследствии, если б не последовали моим советам». «Ну, Лиане, что вы будете отвечать мне?»
«Я могу оставить без внимания оскорбления, обращенные ко мне, дядюшка. Но должен ли я позволить оскорблять в моем присутствии особу, имеющую право на мою привязанность, на мое уважение?»
«Мне нужно ваше безусловное обещание. И если вы исполните его верно, я буду судить, что вы искренне сожалеете о вашей непонятной запальчивости».
«Хорошо, дядюшка, я даю вам это обещание. Но, боже мой, каким испытанием подвергаете вы меня беспрестанно?»
«Испытанием? Лиане, я вас не понимаю».
«Я едва ли понимаю сам себя. Моя бедная голова — хаос, где все сталкивается и все путается. Ах, дядюшка, мой добрый дядюшка, зачем вы потребовали, чтобы я ехал в Меркуар?»
«Во-первых, мой милый, потому что я не мог бы найти дорожного спутника более верного и более приятного, как вы. С другой стороны, желая показать вам свет, в который вы должны вступить, я воспользовался этим благоприятным случаем, чтобы ввести вас в дом, где будет находиться избранное живоданское дворянство. Наконец, у меня была еще другая причина. Я заметил, любезный Лиане, что вы производите странное влияние на мадмуазель де Боржак. Эта самовластная девушка при вас возвращает некоторую робость и скромность, приличные женщине хорошего происхождения, будто ваш кроткий нежный характер, исполненный чувства и рассудка, действует на эту надменную, пылкую и независимую натуру. Это впечатление обнаружилось несколько лет тому назад. Помните ли, Анна, первое посещение наше мадемуазель де Боржак в монастыре Менских Урсулинок? Уже 6 месяцев непослушная пансионерка жила в монастыре, а бедные монахини не могли еще научить ее азбуке. Она рвала свое шитье и вышивание, бронила своих наставниц. Она пришла в приемную с растрепанными волосами, в разорванном платье, но прелестная, как возмутившийся ангел. Она нетерпеливо приняла мои увещания и свирепо хранила молчание. Пока в отчаянии от этой закоренелости я разговаривал поодаль с настоятельницей, вы подошли к Кристине де Боржак. Хотя вы сами были дитя, однако, по-видимому, сожалели об огорчениях этого неукротимого ребенка. Она сначала слушала вас с удивлением, потом с охотой. Мы не могли слышать ваш разговор, но не переставали наблюдать за вами обоими. Тут лежала книга. Раскрыв ее на удачу, вы начали объяснять механизм и состояние слов внимательной ученице. Скоро она схватила книгу в свою очередь. С минуту колебалась, запнулась. Вам надо бы дать ей новые объяснения.
Наконец она опять взяла книгу и на этот раз, о чудо, прочла без ошибки целую страницу. Чего наставницы не могли добиться за 6 месяцев усилий, вы достигли за несколько минут. Я был вне себя от восторга, а настоятельница плакала от радости, и сама ученица остолбенела от своего удивительного успеха. «Это правда, дядюшка, это правда», — отвечал Леоне с чрезвычайным волнением. «Но к чему вызывать подобные воспоминания?»
«С того времени», — продолжал бенедиктинец, — «я имел многочисленные примеры вашего влияния на нее. При каждом моем посещении замка я замечал в ней благоприятную перемену, когда вы сопровождали меня. При вас она скромна, добра, воздерживается от вспыльчивости, которая приводит в отчаяние ее прислугу и друзей. Наконец, она более походит на то, чем мы хотели бы, чтобы она была. Признаюсь вам откровенно, любезный Леоне, я действую для интересов нашей питомицы, везя вас к ней. Неблагодарная девушка не всегда почтительна ко мне и к другим фронтенакским бенедиктинцам, потому только что наш долг подавать ей советы, порицать ее поступки и ее запальчивый характер. А я был бы в отчаянии, если бы при настоящих обстоятельствах мадемуазель де Бержак подала о себе неблагоприятное мнение. Вы слышали, какие неприятные слухи ходят о ней между здешними жителями? Я надеялся, сын мой, что вы поможете мне одним вашим присутствием держать нашу воспитанницу в границах строгого приличия посреди знатных людей, которые стекутся в Меркоар. «Но вы, дядюшка, столь благоразумный и столь осторожный!» — вскричал Леоне с отчаянием. «Неужели никогда не подумали об опасности, которую могут иметь на меня подобные опыты? Но вы ошиблись. Влияние, которое вы приписываете мне, не существует. Обстоятельства, о которых вы говорите, — действие случая. Мадемуазель де Баржак, девушка знатная и богатая, никогда не обращала на меня внимания. Она никому не показывает столько холодности, как ко мне. Видя меня, она чувствует только какое-то стеснение». Чтобы понравиться такой живой, пылкой девушке, надо походить на блистательного, легкомысленного барона де Ларош-Буассо, который так угрюмо хвалился сейчас предпочтением, которое она ему оказывает. Я для нее ничто, говорю я вам. Дядюшка, заклинаю вас, не удерживайте меня долго в Меркуаре, и когда мы оставим замок из сострадания ко мне, позвольте мне никогда туда не возвращаться». Эти слова были как бы вырваны ужасной мукой. Это был крик сердца, который на этот раз не мог не быть понятным. При том, как без сомнения слушатели уже увидели, приор не ждал признаний все более и более ясных своего племянника, чтобы разобрать тайные чувства этой чистосердечной души. Он собирался уже обратиться к Леоне или с утешениями, или с упреками, когда взгляд, брошенный вокруг, придал другое течение его мыслям. Путешественники подъехали к мрачному ущелью между двух гор, покрытых деревьями до вершин. Дорога становилась трудной, неровной. Огромные скалы едва давали место для проезда одного всадника. Солнце, низко спустившееся во время предыдущего разговора, позлощало еще вершины самых высоких утесов, но уже давно не проникало в это глубокое ущелье, где начал сгущаться сумрак. Так далеко, как только могло простираться зрение, виднелись только деревья с темной зеленью. Точно огромный бесконечный лес обвивал своей лиственной сеткой холмы, долины и горы. Эта внезапная перемена местности, дикий вид этой пустыни, а более всего уверенность, что в этих местах страшный живоданский зверь производил опустошение,
произвели сильное впечатление на дядю и племянника.